Говорит Радио Свобода.
В Москве 10 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей спортивная программа «Прессинг».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Папа Римский посетил Освенцим. Число жертв землетрясения на индонезийском острове Ява превысило 4600. Израиль нанес ответный удар по территории Ливана. Папа Римский Бенедикт XVI, завершая визит в Польшу, посетил бывший нацистский лагерь смерти Освенцим Бжезинка, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Дзиковицкий.
В Освенциме Бенедикт XVI молился в камере, где ожидал смерти святой Максимилиан Колбе, католический священник, который отдал свою жизнь за другого узника концлагеря, Франтишка Гаевничка. Нацисты приговорили его к голодной смерти. Аксенс Колбе попросил умереть за Гаевничка, у которого была семья. Визит понтифика в Освенциме прошел в полном молчании. Папа разговаривал лично только с бывшими узниками концлагеря. Затем Бенедикт XVI направился в Бжезинку, где молился вместе с христианами и евреями. Ранее в воскресенье на окраинах Кракова Бенедикт XVI отслужил мессу для миллиона верующих. «Дорогие друзья, я хотел бы поблагодарить за ваше присутствие, вашу симпатию, вашу радость. Пусть Бог всегда будет с вами. До встречи в Риме, а если Бог даст, то еще в Кракове», сказал понтифик. Юзеф Ратцингер еще в качестве кардинала был в Польше 9 раз, также в 1979 году в Освенциме вместе с папой Иоанном Павлом II. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Число жертв стихийного бедствия на индонезийском острове Ява превысило 4600. По данным Детского фонда ООН, в результате мощного землетрясения в субботу 20 тысяч человек были ранены, 100 тысяч остались без крова. Международные организации и многие страны обещают выделить миллионы долларов и направить продовольствие, врачей, спасателей и медицинское оборудование на Яву. Среди стран, предложивших помощь, Россия, говорит представитель российского МЧС.
У нас три варианта. Одни спасатели, госпиталь и госпиталь спасатели. Вот такие варианты. Какой будет, неизвестно. Это правительство будет решать. Мы сидим в готовности,
сказал представитель МЧС России. В Грузии освобождены все задержанные в субботу жители Южной и Северной Осетии, более 40 человек. По сообщениям ВД Грузии, их отпустили после вмешательства командования миротворческих сил России. С подробностями корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
По заявлению министра внутренних дел Южной Осетии Михаила Минзаева, более 40 осетин были задержаны накануне в Южной Осетии подразделениями Министерства государственной безопасности Грузии. Однако дело в том, что такого министерства в Грузии не существует. Есть Министерство внутренних дел, но ее представители до последнего момента не знали, кто и почему задержал граждан Грузии и России осетинской национальности. Министр по особым делам Южной Осетии Борис Чочиев заявил грузинским журналистам, что операцию провели подразделения Министерства обороны Грузии, то есть за произошедшим стоит министр обороны Ираклио Куруашвили, который выступает за скорейшее решение проблемы Южной Осетии. Некоторую ясность внес государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. По его словам, грузинские правоохранительные органы действительно задержали более 40 лиц, часть из которых незаконно, по его мнению, прибыла из России, нарушив тем самым визовый режим. Однако после проведения беседы в городе Гори все задержанные вне зависимости от гражданства отпущены. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Россия по-прежнему выступает категорически против применения силы в отношении Ирана. С этим заявлением выступил в Тегеране секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов на встрече с иранским коллегой Алил Риджани. Иранское телевидение приводит слова Иванова о том, что Россия, в отличие от США, считает, что конфликт вокруг ядерной программы Ирана может быть разрешен только путем диалога. Израиль нанес ответный удар по территории Ливана. Израильские самолеты обстреляли ракетами два лагеря палестинских боевиков на востоке Ливана и в пригороде Бейрута. Как сообщается, два боевика убиты, пятеро ранены. Утром в воскресенье ракетному обстрелу с ливанской территории подверглась военная база на севере Израиля. Один военнослужащий был ранен. В течение дня израильская авиация и артиллерия наносила удары также по району на юге Ливана после того, как боевики группировки «Хизбаллах» обстреляли территорию Израиля из минометов. Пресс-служба премьер-министра Израиля сообщила, что Эхуд Ольмерт 4 июня встретится с президентом Египта Хосни Мубараком на египетском курорте Шарм-эш-Шейх. Мубарак призывает Ольмерта возобновить зашедшие в тупик переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом и выступает против одностороннего определения Израилем своих границ. Бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, находящегося в коме после обширного инсульта, перевезли из больницы в Иерусалиме в специальный медицинский центр в Тель-Авиве. Директор центра Зиеве Ротштейн заявил, что врачи попытаются вывести 78-летнего Шарона из кома.
У нас две основные цели. Во-первых, восстановить нормальное дыхание, чтобы отключить его от аппарата искусственной вентиляции легких. Во-вторых, попытаться вывести его из бессознательного состояния, в котором он пребывает последние 5 месяцев,
сказал директор медицинского центра. Президент Афганистана Хамид Карзай, находящийся с визитом в Тегеране, встретился с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. После встречи Карзай сказал:
«Мы никогда не забудем, что Иран в течение 20 лет принимал наших беженцев, и не забудем, как он сотрудничает с нами в последние 4 года. Афганистан надеется на укрепление торговых и экономических связей между нашими странами».
Это был президент Афганистана. Махмуд Ахмадинеджад в ответ заявил:
«Афганистан и Иран – большие страны. У нас огромные возможности для сотрудничества во всех областях – в промышленности, сельском хозяйстве, науке, новых технологиях, образовании и культуре. Во всем, в чем хотите»,
сказал президент Ирана. Европейский Союз отложил еще на год разрешение вопроса о будущем Конституции ЕС. Такое решение было принято во время 2-дневного совещания в Вене министров иностранных дел Евросоюза. Год назад проект Конституции был отвергнут избирателями Франции и Нидерландов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире 573-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Каков он, российский футбол?
Размышления Сергея Симака и Егора Титова.
Водное поло, итоги и проблемы.
Взгляд Александра Кабанова.
ЦСКА – баскетбольный триумфатор.
Сергей Елевич оценивает.
Дэвид Вантерпул радуется.
Очередная победа Фернандо Алонсо.
Горькая судьба клубного хоккея России.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Мы, как обычно, начинаем новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Футбол. 12 команд, участниц чемпионата мира, провели в субботу контрольные матчи. В 5 из них победили сборные, которые через 12 дней начнут борьбу на мировом первенстве. США – Венесуэла 2-0, Германия – Люксембург 7-0, Португалия – Кабо-Верде 4-1, Нидерланды – Камерун 1-0, Франция – Мексика тоже 1-0, обе эти команды будут выступать в Германии. В ничью завершились следующие встречи. Испания – Россия 0-0, Швейцария – Кот-д'Ивуар, Дания – Парагвай, Сербия и Черногория – Уругвай по 1-1. А еще в одном матче участник чемпионата мира уступил. Сборная Тринидада и Тобаго проиграла команде Уэльса 1-2. Формула-1. Действующий чемпион мира и лидер сезона Фернандо Алонсо, выступающий за «Рено», выиграл свою 4-ю в этом году гонку, победив на Гран-при Монако. Вторым финишировал Хуан Пабло Монтойя на «Макларене», третьим – Дэвид Култхарт, завоевавший первый подиум для команды Red Bull. В очковую зону также попали Рубенс Барикелло на «Хонде» 4-е место, Михаэль Шумахер на «Феррари» 5-е, второй представитель «Рено» Джанкарло Физикелло 6-е, Ник Хайтфельд на «БМВ» 7-е и Ральф Шумахер на «Тойоте» 8-е. В общем зачете Алонсо набрал 64 очка и уже на 21 опережает Михаэля Шумахера. Третье место с 27 очками делит пилот Макларена Кими Райконен, не добравшийся в Монако до финиша, и Физикелло. В Кубке конструкторов положение лидеров не изменилось. Рено впереди 91 очко, на втором месте Феррари 63, на третьем Макларен 50. Баскетбол. Чемпионом России среди мужчин в 13-й раз стал московский ЦСКА. Выиграв в третий раз у подмосковных «Химок» 79-75, столичный клуб одержал победу в финальной серии 3-0. А в борьбе за третье место потребуется пятый матч. Казанский «Уникс» выиграл у «Динамо» из Санкт-Петербурга в овертайме 101-98 и сравнял счет в серии 2-2. Решающая встреча состоится в Санкт-Петербурге во вторник.
Перед отъездом футбольной сборной России в Испанию для проведения товарищеского матча наш корреспондент Игорь Швейцер встретился с двумя яркими мастерами последних лет. Послушайте сначала его разговор с Сергеем Симаком.
Сборная России решает одну задачу, наверное, оказаться хорошим спаррингом для сборной Испании. Это шутка, если серьезно, то задача нашей команды, конечно же, выиграть, постараться сыграть как можно лучше, хотя сам результат не давлеет ни с психологической, ни с другой точки зрения абсолютно. Для нас это возможность собраться, сыграть хорошую игру и доказать, что все-таки уровень российской сборной нормальный, команда может играть, хотелось бы, на равных с одним из сильнейших соперников в старом свете. Это игра, и в каждой игре могут быть какие-то моменты, которые, наверное, встряхивают футболистов обеих команд или какие-то неприятные стычки, или какая-то грубость, какая-то откровенная, которая провоцирует на какую-то жесткую игру, ну, как мне кажется, будет такой же матч, как и все остальные. В первую очередь, это команда, представляющая одних из сильнейших чемпионатов мира. Во-вторых, это очень техничная команда. И в-третьих, конечно, перед ними стоят большие задачи, и команда готовится к очень серьезному турниру, поэтому к этому дню, к этому матчу команда подойдет в очень хорошей форме.
Нет ощущения, что сейчас лучше было бы отдохнуть, чем играть матч, который для сборной в общем большого значения не имеет.
Выбора все равно нет. Поэтому здесь нет возможности выбирать, отдохнуть или играть. Если есть приглашение в сборную, это всегда за честь, наверное, приехать в состав сборной России. С другой стороны, конечно, для нашей сборной дата, подобранная на проведение этого матча, не совсем удобно, потому что большинство российских футболистов, практически все, уже находятся в краткосрочном отпуске, хотя все-таки отказываться от игр с таким соперником в любом случае не стоит. Это такой же пример, как со сборной Бразилии, наверное, чем-то похожий.
Российские игроки в хорошем состоянии подошли к этому сбору? Или уже перенапряжение от того, что все-таки сыграно 9 туров?
Я думаю, перенапряжение от сборов, потому что для российского чемпионата характерно то, что предсезонная подготовка, она оказывает большее влияние как физически, так и психологически на состояние игроков. Это такой самый непростой период, период сборов, период весенних полей. Это такой, я скажу, наверное, самый тяжелый для России футбола период.
Не меняется ли с приходом иного менталитета, иных наставников, в частности искусственного поля, то, что вот эта проблема и сборов, и весенних полей уже немножечко уходит?
Нет, она никуда не уходит абсолютно, потому что искусственные поля – это искусственные поля, и не все матчи проводятся на них, и много есть как сторонников, так и противников. Но это немножко другой футбол и другие поля. А проблема нормальных полей, проблема подготовки, наверное, она никуда не ушла, она не может уйти, потому что люди, которые работали, продолжают работать в российском футболе.
Нет ли у вас ощущения, что сейчас команде нужно уже готовиться к чему-то более серьезному, чтобы был все-таки тренер уже тот, который назначен?
В любом случае выбора нет, и я думаю, Гудскинки изначально знали, предлагая ему, что человек вряд ли откажется и будет работать в сборной, если для него есть перспектива участия в финальной стадии чемпионата мира с его командой на данный момент. Поэтому, конечно же, он приступит к исполнению своих прямых обязанностей после окончания финальной стадии чемпионата мира.
Он, наверное, будет следить за работой Бордюка сейчас, а будете ли вы следить за ним на чемпионате мира?
Ну, конечно, будет интерес, как играет сборная Австралии, хотя, конечно же, это ни в коем случае не может сравниться с выступлением тоже сборной Украины, за которую буду переживать, я думаю, как и все российские люди.
Будете переживать за сборную Украины, а нет ощущения, что сборная России вот была прямо-таки обязана попасть на этот турнир, но в каком-то несчастном стечении обстоятельств не попала, или это закономерно?
Я считаю, что это закономерно. Потому что уровень развития российского футбола и всевозможного, и клубного, и детского, и на данный момент он вполне заслуживает, чтобы наша команда явно не находится в роли фаворитов. Не то, что в финальной части чемпионата мира и Европы, а даже фаворитом именно в отборочных группах она таким не является. Является лишь соискателем на вторую путевку в лучшем случае. Российский футбол не избалован победами ни на каком уровне, поэтому любая победа и ЦСКА, и юниорской сборной России, она, конечно, не может не радовать. Но насколько это будет тенденцией постоянным, я думаю, покажет время. Но перемены, наверное, существенные к лучшему есть, потому что есть молодой тренерский штаб, который сейчас приходит к власти своего рода в юношеском футболе, в юниорском, в клубном. Я думаю, все-таки такой период, сложный период становления, переход к такому более, что ли, европейскому стилю подготовки и реализации каких-то других тактических схем и психологических, наверное, атмосфера, которая царит в сборных, она немножко приближается. Пытаемся черпать что-то новое, что-то хорошее и полезное.
Мне кажется, что Сергей Симак весьма объективно оценил как нынешнее состояние российского футбола, так и некоторые обнадеживающие явления. А вот что сказал в беседе с Игорем Швейцером Егор Титов.
Каков смысл данного сбора для игроков, вот сейчас, когда наступает перерыв, и для сборной, поскольку она находится в таком странном состоянии сейчас?
Так как у нас матча-то практически нет у сборной, да, вот майская игра с Испанией, а потом у нас, по-моему, только будет в сентябре матч. То есть пауза между игрой с Бразилией и первой официальной игрой велика, поэтому надо почувствовать, опять же, партнеров. У нас будет новый наставник, так что я думаю, то, что будет, конечно, одна игра, это мало очень. Побольше было игр, как раз мне надо еще до полтинника, надо мне еще добить, надеюсь, что буду играть.
То, что сборная сейчас играет фактически при тренере, которого потом не будет, имеет смысл для наигрывания каких-то связей, выработки какой-то модели?
Имеет, но я думаю, что, наверное, Бородюк останется в штабе, он нужен здесь.
Ведь определять игру будет совершенно другой человек.
Соглашусь с этим, но я думаю, что уже мы сейчас будем работать по системе Хидинга, я так думаю.
Для игроков, как вы считаете, сейчас эта игра нужна? Не стоит ли ему отдохнуть уже после напряженного старта?
Провокация. Да, конечно, было бы идеально бы сейчас бы куда-нибудь в семье уехать отдохнуть, но, еще раз говорю, сборная святое это, так что вызвали, надо ехать.
Что думаете о сопернике? Как вы оцениваете сборную Испании?
Испанию? Ну, участник чемпионата мира. Это однозначно одна из самых сильных сборных будет. Но мы идем сейчас в рейтинге 37-е. Надо как раз быть, ну, хотя бы в 20-ке быть, потому что наше место вот именно в 20-ке, а не конечно, там какие-то 45-е или 50-е.
А на чем обоснована такая уверенность?
На чем? Ну, не знаю. Статистика, если взять, сборная СССР всегда была одна из самых сильных. Мы преемники, так что я думаю, что и Россия, минимум в 20-ке, уже говорил, обязана быть.
Что будет делать сборная России в матче с сборной Испании? Какова будет, скажем так, задача? Выиграть, отработать что-то?
Я думаю, что будет задача минимум не проиграть. Ты, конечно, хотелось бы выиграть, но сейчас мы с вами стоим здесь, рассуждаем, а может быть мы выйдем, будем бегать быстро очень и прыгать высоко, и выиграем. Представляете, это будет интересно.
За чемпионом мира будете следить?
Буду, постараюсь.
За кем особенно пристально, кто вызывает симпатию?
Ну, симпатия у меня только Калиниченко, Иранок и Ковач, все. Остальные у меня нет симпатии. А выиграет Бразилия.
Есть, наверное, какие-то симпатии, я имею в виду, как команды по стилю игры и так далее?
Нет, уже нет. Возраст уже не то, что какие-то были симпатии. Смотреть-то буду, еще раз говорю, а болеть буду только за личность.
Что ж, теперь мы знаем, что задача сыграть с испанцами в ничью, о чем сказал Егор Титов, была выполнена. А вот игра сборной России выглядела сырой и, я бы сказал, эклектичной. Да, удалось отбиться благодаря старательности, везению и хорошей игре вратаря Акинфеева. Теперь, думаю, всем ясно, что Гусу Хидингу предстоит непочатый край работы. Напомню, что с откровенными высказываниями Сергея Симака и Егора Титова нас познакомил Игорь Швейцер.
В недавно завершившемся чемпионате России по водному поло победу второй год подряд одержал подмосковный «Штурм». С его главным тренером Александром Кабановым беседа, как вы сейчас услышите, шла не только о команде-чемпионе.
Прежде всего, Александр Сергеевич, позвольте вас поздравить с золотыми медалями. Если в целом характеризовать чемпионат, в чем его отличие от предыдущих турниров?
Ну, во-первых, спасибо. А во-вторых, наверное, он был самый напряженный за последние годы. Потому что 4 команды, ну, действительно бились за медали в этом году. Раньше это было между 2 командами, ну, может быть, 3-я еще подключалась. А сейчас уже 4 команды явно претендовали на золотые медали.
Как вы считаете, «Штурм» безоговорочным лидером был на протяжении всего сезона или все-таки кто-то мог составить конкуренцию в борьбе за золото?
Нет, все-таки «Штурм» был лидером безусловным в этом году. Единственное, что команда «Штурм» проиграла, вот наша команда проиграла по разу, 7 претендентам. Но я хочу сказать, что это больше мы проиграли, чем те команды выиграли.
Но это все за счет того, что настолько сильна ваша команда или настолько ослаблены были ваши противники, в частности, волгоградский «Лукойл Спартак», который принципиально не привлекает легионеров, опирается только на собственную молодежь?
Вы понимаете, как это ослаблено? Нет. Волгоградцы, я думаю, у них просто какие-то организационные пока дела сказываются на игре. Внутренние. А так, там очень сильная команда. Одно то, что там 6 кандидатов в сборную команду. Россия говорит о многом.
Скажите, а в чем секрет по вашему успешному выступлению? Вот впервые настолько успешно выступил казанский «Синтез», он стал серебряным медалистом завершившегося турнира. В чем секрет успеха казанской команды?
У них сейчас состав очень хороший. Дело в том, что там играли и иностранцы очень квалифицированные, и россияне тоже очень квалифицированные. Дмитрий Горшков, Николай Максимов играли, Россия, Зинуров, Ирек, Марат Закиров. Это все игроки сборной России. И также из сборной Германии Ширтвитис. Сейчас он играет во Франции, Андрей Белофастов. То есть у них очень-очень квалифицированный состав.
Давайте вернемся к вашему нынешнему клубу «Штурму». Охарактеризуйте, пожалуйста, лидеров команды основных. Кого вы могли бы выделить?
Вы знаете, ну, наверное, наиболее ровно Ривас Чемахидзе выступил. Неплохо, в общем-то, в основном весь сезон отыграл Дмитрий Стратан. Я очень доволен, как отыграли Сергей Евстигнеев, Евгений Жиляев. Хорошо, в этом году, мне кажется, вообще лучший сезон у Юры Яцева. И, в общем-то, остальные практически не проваливались. А поскольку состав очень хороший, и можно было варьировать составом, мы могли даже и ведущих игроков иногда не ставить на игры, или небольшая травма, чтобы сберечь его для более решающих игр. То есть у нас был, в этом году у нас был очень квалифицированный состав.
Ну а в будущем вы по-прежнему будете применять практику привлечения легионеров из ведущих ватерпольных стран Европы?
В команде «Штурм» три легионера из Сербии и Черногории. И я вот не отметил сначала, но хотел отдельно сказать, что Христо Малькович очень хороший игрок и очень хороший сезон провел. Разыгрался к концу Горан Крстоношич. И я думаю, что вот три года играет в России Бранко Пекович, наверное, это его лучший сезон. Я думаю, что можно привлекать игроков, так называемых легионеров, но я считаю, что это надо выборочно, ну, знаете, вот есть выражение «точечно», то есть на какие-то определенные четкие позиции. Но все-таки в основном, конечно, давать играть нашим игрокам, безусловно, потому что, ну, иначе у нас будущего не будет.
И что ждет команду «Штурм» в ближайшем будущем? Ведь в вашем клубе достаточно много возрастных ватерполистов, которые могут завершить карьеру.
В следующем году мы привлекаем двух игроков из нашей второй команды, из «Штурм-2002 юниор» молодых. Мы еще двух игроков возьмем как раз возраста 84-85 года. Вот я надеюсь, что потихонечку-потихонечку мы будем омолаживать состав. Безусловно, без молодежи продвижения дальше не будет.
Как вы считаете, вот на остроте завершившегося чемпионата сказались как-то нововведения, которые впервые были применены?
В принципе, поменялась сама игра. Она стала более динамичной, быстрой, иногда даже сверхбыстрой, потому что команды не успевают, иногда доплывают и остается там 10 секунд, меньше 10 секунд на атаку. То есть вот позиционная атака, она как бы немножко теряет свой вес. Поживем, увидим, как это будет в дальнейшем происходить, но... В принципе, она очень интенсивная и быстрая игра стала.
Александр Сергеевич, напомните, пожалуйста, нашим слушателям, что это за нововведение?
Сократился контроль на 5 секунд. Раньше у нас можно было бить со свободного броска из-за 7-метровой линии. А сейчас сделали 5 метров. Если игрок получает свободный за 5-метровой линии, он может сразу бить поворотом. То есть это не свободный, а штрафной получается. В общем-то, у нас был 4-метровый пенальти, а сейчас зону расширили до 5 метров. Пенальти бьется с 5 метров, и все нарушения в 5-метровой зоне наказываются штрафным броском с 5-метровой линии. Но это основные. Остальные там нюансы, они немножко другое.
Кроме того, что вы руководите командой «Штурм-2002», вы являетесь главным тренером российской сборной, главной российской команды. В каком состоянии находится сборная России? Потому что давным-давно она уже не появлялась на публике, поскольку давным-давно не проводились никакие международные соревнования.
Да, вот это, конечно, плохо, то, что у нас перерывы большие от соревнований до соревнований. Но мы все-таки пытаемся. Зимой мы собирались на сбор где-то 12 дней, чтобы собрать команду, посмотреть друг на друга, ну, хотя бы не отвыкать друг от друга. А сейчас сборная работает в городе Кириши и готовится к первым международным соревнованиям, которые начнутся 13 июня в Будапеште, Кубок мира. Кубок мира – это у нас соревнование, которое проводится раз в 4 года. 8 сильнейших команд с Олимпиады собираются и, значит, выявляют победителя.
Ну и ориентировочный состав команды назовите, пожалуйста.
Сейчас у нас 18 человек на сборах, понимаете, вот... Наша трудная задача – отобрать нам 13 человек, которые будут играть. Ну, естественно, у нас есть лидеры, есть игроки, которые, вне всякого сомнения, будут в сборной. Но и много молодых, из которых надо вот выбрать поддержку нашим ветеранам.
Как видите, главный тренер чемпиона Александр Кабанов является и главным тренером сборной России. Вероятно, в водном поло такое возможно. Но не потому ли можно совмещать эти должности, что календарь игр сборной чрезвычайно короток? А на это, кстати, и сетует главный тренер.
В субботу стал известен и новый чемпион России по баскетболу. Впрочем, не новый, а постоянный. Команда ЦСКА. Слушаем Елену Приходько.
ЦСКА и Химки обошлись, что называется, без лишних слов. Одни еще до старта финальной серии признали силу соперника и невозможность победы. «Нам бы один матч выиграть и уже хорошо», — говорил Сергей Елевич. Другие решили, что устраивать затяжной спектакль им уже не хочется. Побыстрее бы оформить очередную победу сезона и уйти в отпуск. Да тут еще ко всему прочему, у президента ЦСКА Сергея Кущенко в субботу был день рождения. И галстук, как в известном анекдоте, получать в качестве подарка он, естественно, не захотел. Впрочем, решение ЦСКА и Химок не затягивать финальную серию, наверное, огорчило немногих. Болельщики тоже порядком устали от баскетбола, да и ходить на матчи, где конечный победитель известен заранее, мало кому интересно. У ЦСКА на воскресенье уже был заказан праздничный банкет, при этом на 17 часов, и очевидно, что четвертая игра в их планы не входила. Как не входила она и в планы Химок. Но еще раз повторюсь, завершение сезона оказалось вполне достойным. Главный тренер Химок Сергей Елевич остался доволен последней игрой сезона.
Все закончилось, и практически игра, которую мы сегодня провели, я думаю, это достойное окончание того, что мы продемонстрировали вот во время сезона. К сожалению, мы не сделали еще одну игру, мы очень хотели. Я просто видел, как игроки сегодня отдавались. Я еще раз говорю, я очень благодарен команде за то, что она вот эту игру не вышла просто доигрывать, а именно играла. И я думаю, что мы все с вами получили огромное удовольствие. Я вам честно скажу, что я редко получаю удовлетворение от игр, но сегодня я получил удовлетворение, хотя, конечно, концовка она была очень смазана. Но была против нас великая команда, с которой, естественно, конечно, надо было полностью концентрировать и получать максимум пользы, если они где-то ошибаются.
Для команды Сергея Елевича нынешний сезон стал самым удачным за всю историю существования. Химки во всех трех турнирах, в которых участвовали, стали вице-чемпионами, заслужив при этом право участия в Кубке ОЛЕП. Соревнование куда более солидным, нежели Евролига ФИБА. Что же до победителей, то тут, наверное, лишних слов не надо. ЦСКА в этом сезоне сделал то, о чем даже самые великие клубы порой могут только мечтать. Он выиграл все три турнира, в которых участвовал. Но Кубок России и победа в национальном чемпионате – это, конечно, достижение, хоть и добытое тяжелым трудом, но с формальной точки зрения все же куда менее значимые, чем победа в Евролиге УЛЕП. К ней армейцы шли долгих 4 года. Когда три попытки экс-наставника ЦСКА Душина Ивковича провалились, руководство клуба решилось на перемены и не просчиталось, пригласив на пост главного тренера Эттора Мессину, главного творца успехов ЦСКА в нынешнем сезоне. Теперь же, после того, как армейцы выиграли все возможные турниры, остается только один вопрос – что дальше? Или команда пойдет еще раз покорять баскетбольные вершины и тогда сохранит уже полюбившийся многим нынешний состав? Или все же решит, что пришла пора писать историю новой команды, то есть наберет, к примеру, Мессина молодежь и начнет новый цикл подготовки чемпионской команды. Ну а пути развития ЦСКА мы все же узнаем чуть позже, как пояснил Сергей Кущенко после заседания совета директоров клуба. Пока же время для ликования. Кстати, после окончания финального матча нападающий ЦСКА Дэвид Вантерпул вместе с президентом клуба устроили на площадке целое шоу и раздачу подарков. Не желающим покидать трибуны болельщиков, Вантерпул подарил свои кроссовки, а Кущенко не пожалел пиджака, который полетел вслед за обувью игрока. Туда же впоследствии отправился и галстук. Дальше, правда, оба решили не продолжать, а Вантерпул, уже убегая в раздевалку пить победное шампанское, кинул журналистам несколько слов, в полной мере отражающих переживания всей команды.
Я очень счастлив и не могу выразить свои эмоции словами. Это самый удачный сезон в моей карьере. Победа в Евролиге и чемпионате России – большое достижение и для ЦСКА, и для всего российского баскетбола. Приятно осознавать, что мы делаем российскую историю. Но сейчас я попросту опустошен. Такие победы отбирают много сил.
Так сказал Дэвид Вантерпул.
Об очередной победе баскетболистов ЦСКА рассказывала Елена Приходько. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки общеполитических новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Число жертв землетрясения на индонезийском острове Ява превысило 4600. По данным ООН, 20 тысяч человек ранены, 100 тысяч остались без крова. На острове продолжаются подземные толчки. Папа Римский Бенедикт XVI, завершая визит в Польшу, посетил бывший нацистский лагерь смерти Освенцим Бжезинка. Как передает корреспондент Радио Свобода, визит понтифика в Освенцим прошел в полном молчании. В Бжезинке Бенедикт XVI молился вместе с христианами и евреями. Ситуация в Цхинвале. Несмотря на освобождение задержанных накануне более 40 грузин и осетин, остается напряженной. В понедельник туда отправляется уполномоченный по правам человека в Грузии Созар Субари, чтобы на месте разобраться в обстоятельствах случившегося. Израиль нанес ответные удары по лагерям палестинских боевиков в Ливане. Два боевика убиты, пятеро ранены. Утром в воскресенье ракетному обстрелу с ливанской территории подверглась военная база в Израиле. Ранен один военнослужащий. Россия по-прежнему выступает категорически против применения силы в отношении Ирана. С этим заявлением выступил в Тегеране секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов на встрече с иранским коллегой Али Лариджани. Европейский Союз отложил еще на год разрешение вопроса о будущем Конституции ЕС. Решение принято во время совещания в Вене министров иностранных дел Евросоюза. Международной амнистии исполнилось 45 лет. Правозащитники отметили это событие, начав глобальную кампанию борьбы с государственной цензурой в интернете. В Италии проходят выборы в местные органы власти. В центре внимания выборы мэров в 4 крупных городах – Риме, Милане, Турине и Неаполе. В воскресенье в столкновениях в Афганистане убиты 4 талиба и ранены 4 полицейских.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Результаты прошедшего в воскресенье очередного этапа в чемпионате мира «Формулы-1» вы слышали в новостях. По традиции слушаем наших коллег Наталью Федотову и Алексея Кузнецова.
Седьмой этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1 был омрачен печальным известием. Погиб один из двух директоров шинной компании «Мишлен» Эдуард Мишлен. Утром он отправился на небольшом судне из порта городка Финистер, который находится на северо-западе Франции. В компании одного из местных чиновников, а днем уже его тело было найдено неподалеку. Было кораблекрушение, обстоятельства выясняются. И, как сказал один из чиновников морской префектуры, никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Море было спокойным, но из-за тумана видимость была ограничена. Эдуард Мишлен – это прямой потомок одного из основателей фирмы «Мишлен», которая является одним из двух сейчас поставщиков резины для «Формулы-1» и, естественно, участвует в тендере на монопольное производство шин для чемпионата мира «Формулы-1». Совсем недавно, кстати, в эту гонку включилась и компания «Пирелли», известнейший итальянский производитель, который не так давно, лет 7 назад, еще участвовал в чемпионате мира. Как бы то ни было, победа на этапе в Монако Фернандо Алонсо, чей болид Рено как раз и оснащен резиной Мишлен, было своеобразным салютом в честь покойного руководителя компании.
Теперь подробнее о самой гонке. В календаре чемпионата мира нет более странного и противоречивого этапа, наверное, потому победа в Монако имеет всегда особое значение. Городская гонка в чемпионате всего одна, и предсказать ее результат невозможно. Малейшая ошибка гарантирует сход. Обгонять негде, мощность мотора почти не влияет на результат, что и доказало время, показанное в этом году. Оно было улучшено по сравнению с прошлыми сезонами, когда двигатели были намного мощнее. В общем, полный набор характеристик, абсолютно противоположных требованиям современной Формулы-1. Главная интрига перед этой гонкой была то, сможет ли Михаэль Шумахер повторить рекорд Айртона Сенны, который выигрывал Гран-при Монако 6 раз. Напомню, у Михаэля до этого было в активе 5 побед. И сможет ли Фернандо Алонсо впервые здесь победить, так как до этого Гран-при Монако он не выигрывал. Как известно, ответ на главный вопрос мы получили. Впервые Гран-при Дмитрий Монако выиграл Фернандо Алонсо.
Перед гонкой было еще одно событие, ставшее одним из самых крупных скандалов в современной Формуле-1, по крайней мере в нынешнем сезоне. Квалификацию в субботу выиграл Михаэль Шумахер и выиграл достаточно уверенно, но незадолго до окончания гонки, практически на последнем круге, он остановился у барьера, не вписавшись в поворот, и заблокировал остальных претендентов на пол, после чего было проведено расследование, и Михаэль Шумахер был дисквалифицирован. Дисквалифицирован очень серьезно. Он с первого места в квалификации переместился на последнюю, на последний ряд стартового поля. Поскольку вина Михаэля была признана на совещании, которое длилось 8 часов, для Феррари это типичный поступок, прокомментировал это сообщение босс Рено Флавия Бриаторе. Добавлю еще, что рядом с Феррари Михаэля Шумахера на последнем ряду оказался и Филиппе Масса, еще один представитель Феррари, поскольку он вылетел в первой квалификации. И это был впервые в истории Формулы-1 случай, когда 100% в своем составе команда Феррари стартовала в гонке с последнего ряда стартового поля.
Флавия Бриаторе традиционно нападает на своего бывшего подопечного. Наверное, спустя 10 лет он никак не может простить уход Михаэля Шумахера из команды Бенетон. Кстати, Фернандо Алонсо команду покидает. И в будущем, наверное, Фернандо Алонсо тоже придется на себе испытать по малейшему поводу негативной реакции Флавия Бриаторе. Я просто хочу отметить, что, хотя все считают, что Михаэлю Шумахеру постоянно делаются какие-то поблажки, на самом деле он является самым наказываемым пилотом за последние годы. Достаточно вспомнить хотя бы сезон 94 года, где его дисквалифицировали 4 раза, причем 2 раза он побеждал на этапе, а потом его результат аннулировали. И я вот такого в истории Формулы-1 больше не припомню. В 97 году Шумахера сняли на последнем этапе со всего чемпионата и аннулировали все результаты.
Традиционно гонка в Монако бывает очень интересной. Во многом вопреки тому, что на этой гонке практически невозможны обгоны, а во многом и благодаря этому, поскольку на обгоны пилоты все-таки идут, используют шансы при малейшей возможности, и это максимально обостряет ситуацию в гонке. Взять хотя бы самый старт гонки, Кими Райконен обошел Марка Вебера прямо на первом круге, прямо вскоре после старта, и отлично проводил гонку. Райконен вновь оказался неудачником, который раз продолжается уже череда проблем у команды McLaren Mercedes. Шел вторым Кими, шел уверенно и хорошо, но сгорел у него двигатель. Точно такая же судьба постигла и Марка Вебера, который прекрасно шел по дистанции, был близок к лидерам, но у него тоже загорелся мотор. Очень многие пилоты сошли. Еще одним неудачником смело можно назвать Ярна Трули, пилота Тойоты, который также шел на третьем месте после всех неудач его предшественников и сошел тоже в конце гонки. И Рубенс Барикелло, который впервые мог привести болид Хонды на подиум, также шел на третьем месте, но ушел на второй пит-стоп ближе к концу гонки и в результате оказался только четвертым. А вот главным героем гонки я бы, безусловно, назвал Дэвида Кулхарда, пилота команды Red Bull. Дело в том, что у него это был 200-й этап, а у команды Red Bull 25-й этап участия в чемпионате мира. И надо же было так случиться, что он не только набрал очки, но еще и попал на подиум, а это вообще первый подиум в истории команды Red Bull. Дэвид Кулхард когда-то, в пору его выступления в Макларене, частенько поднимался на подиум, но вот для Red Bull это фантастическая удача. Ну и, конечно, 5-е место Михаэля Шумахера после старта с питлейна. Это и фантастическое везение, ну и, конечно, большое мастерство, в чем немцу, конечно, отказать нельзя. Иногда его балуют судьи, иногда излишне строги к нему, но в том, что пилот, безусловно, суперталантливый, в этом ему не откажешь.
Несмотря на большое количество сходов, сошло 6 участников, в этом году гонщики избежали эффектных аварий и столкновений. Все сходы были из-за отказа техники. Сам факт, что в Монако, где обычно довольно часто бывают и столкновения, и гонщики врезаются, даже двигаясь за пейскаром, как в прошлом году сделал Михаэль Шумахер, в этом году этого не было. И все-таки общий уровень команд повысился. Таких больших преимуществ у ведущих команд перед теми, кто находится в хвосте общего зачета, уже нет. На 6-7 кругов лидеры уже не опережают слабые команды, и это, я считаю, большой плюс. Следующая гонка состоится 11 июня в Сильверстоуне, Гран-при Великобритании. Это будет последняя европейская гонка перед переездом гонщиков за океан.
Наталья Федотова и Алексей Кузнецов. Размышления после Гран-при Монако в Формуле-1.
Только мы отвлеклись от хоккея в нашей экономической рубрике, как вновь жизнь заставляет нас вернуться к разговору об этом виде спорта. В российском хоккее произошло очередное потрясение, связанное теперь с московским «Спартаком». В газете «Советский спорт» 26 мая вышла заметка под заголовком «Продам клуб за рубль». Как это понимать? С таким вопросом я обращаюсь к нашему эксперту, профессору Роберту Воскиричану.
Ну, попытаемся разобраться, хотя, конечно, вопросов больше, чем ответов. И чем больше говорят о ситуации со «Спартаком», тем меньше становится понятно, в чем же, собственно говоря, проблема. Хотя, в общем, смысл происходящего понятен. Для наших радиослушателей, я думаю, имеет смысл повторить, в чем суть вопроса. Суть вопроса в том, что московский «Спартак», хоккейная команда, финансировалась из двух источников. Так называемый фонд поддержки народной команды «Спартак», который возглавлял бывший сотрудник администрации президента, достаточно известный человек Игорь Шабдурасулов. Это половина финансирования, согласно договору, подписанному между этим фондом и правительством Москвы. А вторую половину финансирования должно было и, в общем-то, и сейчас должно обеспечивать московское правительство. Но пока был вице-мэр Валерий Павлович Шанцев, финансирование хоккея, по крайней мере в тех рамках, которые добровольно на себя брало московское правительство, шло более или менее нормально. Сейчас мы знаем, Валерий Павлович губернатор Нижегородской области, и он прилагает максимум усилий к возрождению Нижегородского, бывшего Горьковского, «Торпеда». И говорят, что очень даже неплохо у него все это получается, скорее всего получится. Но московские хоккейные команды, в частности «Спартак» московский, а самое главное московское «Динамо», потерпели очень жестокое поражение на финансовом фронте, я бы сказал. И, кстати сказать, в субботней программе «Час пресс и спорт» радиослушатели обращались и по поводу статьи «Продам команду за рубль», и по поводу положения в «Динамо», и в частности о том, что якобы президент «Динамо» Харчук договорился с игроками о возмещении им долгов, задолженности по заработной плате. В частности, говорилось о Сушинском, но, по-моему, до сих пор пока еще не до конца все это возмещено. Так вот, вернемся к «Спартаку». Какое-то время финансирование шло более или менее гладко. Во-первых, потому что в московском правительстве был человек, который занимался хоккеем достаточно профессионально, причем, так сказать, будучи крупным и очень ответственным чиновником.
Это Шанцев и его команда, да?
Шанцев и его команда. Фонд поддержки «Спартака» во главе с Шабдурасуловым тоже имел такие возможности, в частности, за счет эксплуатации той недвижимости, которую фонд выкупил и, эксплуатируя ее, что-то продавая даже, продолжал финансирование. И так шло до 2006 года. Все говорят о том, что команда, в которой играли братья Майоров, Старшинов, Якушев, Александр, Виктор Зингер, ну, многие знаменитые хоккейные фамилии, что нельзя, понятно, что это такой бренд, как сейчас модно выражаться, и так далее, и тому подобное. Но мы должны также вспомнить, что «Спартак» был любимой командой генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева, а также его ближайшего соратника Черненко Константина Устиновича.
И также генерального секретаря.
Также впоследствии генерального секретаря, да. Известна история, что благодаря Черненко удалось пробить, сейчас бы это назвали партнером, спонсором, тогда это просто называлось партийное поручение. ЦК КПСС обязал генерального директора автокомбината номер один, знаменитого самого автокомбината вообще во всем Советском Союзе. Был такой Краузе, небезызвестный, очень крупный хозяйственник. И этот человек сделал все как надо, возглавил вообще процесс финансирования «Спартака». И рядом с Дворцом спорта в Сокольниках, где «Спартак» обитает по сей день, и которому уже около 50 лет, был построен профилакторий, санаторий, где они жили, как база, тренировались. То есть все говорят о Дворце спорта, но никто не говорит о том, что туда еще и входит имущественный комплекс, еще и вот это санаторий-профилакторий. То есть на поверхности получается так, что фонд уже выдыхается, не может, а московское правительство, так сказать, по уже обозначенным нами причинам, тоже как-то не очень интенсивно пытается спасти «Спартак», и великая народная команда вдруг, мне кажется, все гораздо сложнее и запутаннее, и печальнее. Дело в том, что мы опять упираемся в то, о чем мы говорим уже больше года, о том, что либо это должен быть бизнес, либо это должна быть государственная поддержка. Государство сейчас не будет поддерживать такие огромные бюджеты, тем более спонсировать хоккейные, какие угодно, футбольные, баскетбольные команды. Как бизнес, мы опять-таки вернемся к нашим предыдущим передачам. Хоккей проигрывает, хотя и футбол у нас хромает, но мы отмечали какие-то оптимистические моменты, помните? Но есть перспектива все-таки выйти на...
Движение есть.
Да, движение вперед, оно очевидно совершенно. В хоккее ничего этого нет. И вот какой-то вот уродливый гибрид такой, то есть, ну, и вроде и государственной поддержки нет, и это и вроде и не бизнес. Это некие проекты таких вот крупных металлургических, нефтяных и прочих бизнес-структур, либо с прямой подачи администрации региона, либо даже центральной администрации находятся, так сказать, варианты для финансирования команд. Ну, «Спартак» не уложился ни в один из них. Вот бюджет примерно 6-7 миллионов. А сейчас минимум должно быть 11-12 миллионов, учитывая тот минимальный порог 6 миллионов долларов, о которых мы, кстати, Дмитрий, говорили. Ситуация запутанная, как Лев Давыдович Бранштейн, он же Троцкий, сказал, ни мира, ни войны, армию распустить. Посмотрите, что происходит. Хоккейная лига фактически отсутствует. Федерация во главе с новым президентом Третьяком только начинает набирать обороты. Клубы валятся. И тут и «Динамо», тут и «Спартак», тут и хоккейный клуб МВД, который...
И «Трактор».
Ну и «Трактор» там еще более или менее, у них проблема как бы такая, между лучшим и хорошим, то ли остаться в высшей лиге, а «Молот» при «Каме» так вообще умирает практически, понимаете, в чем дело? То есть в хоккее положение такое, что непонятно, как они собираются...
Да, наследство Третьяку досталось, конечно.
Да, тяжелое. И тут появляются совершенно фантастические варианты. Есть благополучный футбольный «Спартак», есть «Федун», есть «Лукойл», там денег немерено, давайте туда. Примерно в феврале месяце я опубликовал заметку о футбольном клубе «Московская Динамо» и его хозяине Федорычеве. И там сказал, что все эти попытки навесить ему еще и хоккейное «Динамо» приведут к тому, что боливар не вынесет двоих, и в итоге и футбол, и хоккей пострадает динамовский. Боюсь, что я был прав, понимаете, в чем дело? Сейчас то же самое пытать, тоже Шабдурасулов, давайте, вот, очень перспективно. Если проблема во мне, если Глуколу не нравится Шабдурасулов, я уйду. Проблема не в Шабдурасулове, он переоценивает свое значение даже в негативном смысле. Проблема не в нем, проблема в том, что нужно, наконец, нам понимать, что время, извиняюсь за такое слово, халявных денег в спорте закончилось. И первым это чувствует хоккей, потому что хоккей — это не спорт номер один. Он был, искусственно пытался стать спортом номер один в брежневские времена, когда первые матчи с так называемыми канадскими профессионалами, хотя и наши тоже никогда не были любителями, по большому счету. И поэтому, не имея под собой здоровой бизнес-основы, он будет валиться. И будет этот процесс идти дальше и дальше и дальше. Если вы думаете, что, скажем, сегодня клубы, которые более или менее уверены в себе, могут быть уверены дальше, ничего подобного. Потому что тот маленький кусочек пирога, который они получают, это нам кажется, о, клубы, допустим, «Металлург», «Магнитогорск», там несколько десятков миллионов, там одни говорят 20, другие 40, может 50, я думаю, что скорее последнее. Это, в общем-то, в масштабе бизнеса «Магнитки» это ничего. И поэтому кажется, что так будет всегда. Но посмотрите, что происходит за пределами, я не говорю даже Магнитогорска, и даже не говорю России. Посмотрите, что происходит на металлургическом рынке, как агрессивно, скажем, компания «Металл».
Индийская.
Она немецкая на самом деле, она и в Германии зарегистрирована, есть филиалы в Великобритании, но хозяева индийцы, вы совершенно правы. Но суть не в этом, как они агрессивно скупают активы. Они купили «Криворожсталь», они фактически пытаются проглотить «Арселор», крупнейшую европейскую компанию. Если этот процесс, а я думаю, что «Северсталь» вряд ли это делает как бы на свой страх и риск, это все просчитано, где надо согласовано, вы понимаете, о чем я говорю. И, соответственно, никто не может дать гарантию, что «Магнитка» в этот процесс не вольется, если им сверху позвонят, сказать, давайте, вступайте в эти ряды, нам так надо.
Да, и тогда судьба хоккейного клуба
А будет. Что тогда будет делать? Вы понимаете, о чем я говорю? Они, люди, думают, что они как бы поймали Всевышнего за бороду. Да ничего подобного, мы живем в очень сложном, опасном мире. И поэтому, если хотят они развивать хоккей, хватит кричать, стонать, плакать, что вот хоккей, там старшинов, майоров, да, прекрасные люди, замечательные имена. Но это было. А что будет впереди, если они не перестроятся? Вот мы наблюдаем на примере того же «Спартака», того же «Московского Динамо» и всех тех провинциальных клубов, о которых мы говорили. Я думаю, что... Назрело, действительно, не просто дискуссия, а какое-то вот, я не знаю, что-то вроде круглого стола, чтобы наконец понять, что происходит, наконец ощутить всю глубину падения, в процессе которого находится российский хоккей, как на клубном, ну, уже на уровне сборных тут даже не нужно посмотреть результаты последних турниров международных, тут ничего объяснять, по-моему, не нужно. Действительно необходимо соединение усилий как общественности, государства в лице агентства по спорту, общественных организаций, той же лиги, кстати сказать, почему мы должны отказать лиге и, в частности, Маргелову, возможно, у него есть идеи, у него команда есть, которые могут внести что-либо, потому что вот такими разрозненными усилиями это все разорвется на мелкие куски, и будут одни воспоминания, не будем вспоминать, да, были люди в наше время, богатыри не мы. Я думаю, что такая перспектива никого не может устроить. А что касается бизнес-предложения господина Шабдурасулова продать «Спартак» за рубль, я думаю, что в таком виде, в котором сегодня находится команда, без инфраструктуры, тем более, она вообще никому не нужна. Не то, что за рубль, еще и энное количество не российских денежных знаков придется приплатить для того, чтобы в таком состоянии команду кто-то согласился содержать еще, как призывает господин Шабдурасулов, еще 5 сезонов в высшей суперлиге. В таком виде она никому не нужна.
Что ж, экспертная оценка нашего коллеги профессора Роберта Васкиричана относительно судьбы московского «Спартака» и российского хоккея в целом не настраивает, увы, на оптимистический лад.
Вместо традиционного телеобозрения предлагаем вам послушать историка и социолога Юрия Теппера. На этот раз в поле его интересов как раз и попало телевидение.
Дружба мирового телевидения с футболом крепка и взаимовыгодна. Основу этого сотрудничества точно определил президент ФИФА Йозеф Блаттер. Телевидение активно интересуется футболом из-за того, что это качественный продукт. Мы должны сохранить хорошие отношения друг с другом. Футболу необходимы деньги. Конец цитаты. Развитие маркетинга в продаже и использовании качественного продукта поразительно. Организаторы предстоящего чемпионата мира решили демонстрировать все матчи в зонах отдыха городов, принимающих Мундиаль. Услуга вынужденная. Жители Германии чрезвычайно недовольны порядком продажи билетов на стадионы. Квота продаж внутри страны слишком невелика, а стадионы-то строили за счет налогоплательщиков. На выручку оргкомитету пришла передовая технология. Ее проверили в августе прошлого года в немецком городке Ханау. В течение нескольких минут перед 3000-ой аудиторией надули гигантский телевизор, который тут же подключили к спутниковой антенне. Конечно, площадка не стадион, но это клуб, в котором соберется своя компания, и налогоплательщик, забыв обиду, сможет почувствовать себя более или менее полноценным болельщиком. Во время чемпионата в Германии произойдет пилотаж еще одной телевизионной услуги – передачи матчей на мобильные телефоны. Гарантируется максимальная четкость изображения даже при ограниченных возможностях окошка мобильника. Специальная программа обеспечит передачу необходимых крупных планов. Эфирное изображение предварительно обрабатывается, и футбольный мяч не выглядит на экране крохотной точкой. Технологи и маркетологи считают, что телепрограммы на мобильник должны быть короткими, не более 90 секунд. В такое время в режиме онлайн будут транслироваться ключевые эпизоды чемпионата и послематчевые видеообзоры. На первенстве мира в Германии будет сделан первый шаг к созданию новой услуги – пилотаж и тестирование технологии. А дальше менеджер по продуктам телекоммуникации Штефан Шнайдер уверен, во время прямых трансляций Пекинской Олимпиады число мобильных телезрителей достигнет 100 миллионов. Еще одну новинку приурочила к чемпионату всемирно известная фирма Sony. Налажен массовый выпуск небывалого гибрида – соединение телевизора с компьютером. Функцию мышки успешно выполняет модифицированный пульт управления. Новые телевизоры, как и мобильники, интерактивны. Они создают возможность обратной связи, голосования, выхода посетителей сети на интернет-сайты. Известно, что появление новых средств играет решающую роль в развитии любой деятельности. Возможность интерактивного общения позволит изменять характер и содержание телерепортажей. В перерывах между таймами, обычно отдаваемых на растерзание рекламе, комментатор может оперативно провести виртуальный круглый стол, пригласить к участию в нем специалистов и ярых болельщиков, а затем, по ходу второго тайма, представить миллионам телезрителей все разнообразие оценок, подходов и мнений. Проведение всемирных конференций и форумов болельщиков, как говорится, дело техники. В книге «Футбол как образ жизни» знаменитый аргентинец Хорхе Вальдано, чемпион мира 1986 года, заметил: «Лишив футбол части живых зрителей, экран увеличил их во 100 крат за счет сидящих изолированно, но подключенных к игре душой и сердцем, сжатыми в единый кулак. Это не стадион, это аудитория». Конец цитаты. Теперь подключение болельщиков к игре принимает новые интерактивные формы. На радость проектировщикам и менеджерам телемаркетинга. Поистине качественный продукт.
Это был доцент Юрий Теппер. А внимание телеболельщиков в течение ближайших двух недель будет приковано к открытому чемпионату Франции по теннису, который показывает канал «Спорт». Мы же завершаем программу новостями уикенда.
Теннис. Впервые в истории организаторы открытого чемпионата Франции решили начать соревнования основного раунда не в понедельник, как обычно, а в воскресенье. Первой ракеткой мира швейцарец Роджер Федерер взял верх над аргентинцем Диего Хартфилдом 7-5, 7-6, 6-2. Испанец Томми Робредо обыграл Томаша Зиба из Чехии 6-4, 6-2, 6-2. Британец Тим Хенман нанес поражение датскому теннисисту Кеннету Карлсону 6-3, 6-4, 4-6, 6-4. В поединках женского одиночного разряда россиянка Динара Сафина одолела свою соотечественницу Веру Звонареву 6-3, 7-5, а японка Аи Сугияма одержала победу над Еленой Данилиду из Греции 6-7, 6-0, 6-3. И в связи со столь ранним началом Ролан-Гаррос все турниры на минувшей неделе завершились в субботу. Победителем мужских соревнований в Подшахе стал россиянин Николай Давыденко, выигравший в финале у румына Андрея Павла 6-0, 6-3. Там же в Германии, в Дюссельдорфе, прошел финальный матч мужского командного чемпионата мира. Сборная Хорватии со счетом 2-1 нанесла поражение победителю предыдущего розыгрыша команде Германии и впервые завоевала трофей. В финале женского турнира в Стамбуле Шахар Пейер из Израиля выиграла у россиянки Анастасии Мыскиной 1-6, 6-3, 7-6. А в Страсбурге обладательницей титула стала чешка Николь Вайдишева, взявшая верх над китаянкой Шуапень 7-6, 6-3. Шахматы. В субботу на 37-й Всемирной Олимпиаде в Турине состоялись матчи 6-го тура. Первое поражение потерпела мужская сборная России, уступившая команде Голландии 1.5 на 2.5 очка. Сергей Рублевский проиграл Фрисе Нейвору, а Владимир Крамник, Петр Свидлер и Александр Грищук завершили свои партии в ничью. Теперь на счету российской сборной 17 очков, и она делит 3-4 места с командой Белоруссии. В лидеры вышла сборная Армении, набравшая 18 очков после победа над Узбекистаном 2.5 на 1.5 очка. У голландцев на полочка меньше. А вот российские девушки выиграли у команды Венгрии 2-1. Теперь на их счету 14.5 очков и первое место в общем зачете. На полочка отстает украинская команда с таким же счетом 2-1, одолевшая в 6-м туре Испанию. И на третье место в общем зачете вышли шахматистки Словакии, разгромившие соперниц из Литвы 3-0. Хоккей. В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени определился первый финалист розыгрыша Кубка Стэнли. Эдмонтон в 5-м матче добился гостевой победы над Анахаймом 2-1 и со счетом 4-1 выиграл финальную серию в Западной конференции. Впервые при нынешней системе розыгрыша победу в конференции одержала команда, занявшая 8-е место по итогам регулярного чемпионата. Соперник Эдмонтона в финале Кубка определится в паре Баффало-Каролина. Там счет пока равный 2-2. Велоспорт. Многодневная велогонка Джиро д'Италии по традиции завершилась в Милане. В этом году она получилась самой сложной за последние 30 лет. За спиной тех участников, кто смог за 3 недели проехать все этапы, а их было 21, осталось 3.5 тысячи километров. В последний день гонщики преодолели 140 километров, и первым на финише был немец Роберт Фёрстер. Второе время показал аргентинец Максимилиано Ричес, третье, еще один представитель Германии Олаф Поллок. В общем зачете победителем стал итальянец Иван Басса, вслед за которым в тройку лучших вошли испанец Хосе Энрике Гутьеррес и еще один представитель Италии Джильберто Симони.
Вы слушали 573-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50. А в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Елена Колупаева. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Агея». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Агея». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».